говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Паломническая служба «Радонеж» приглашает в июле месяце на поездку в Соловецкие острова. Маршрут пройдет по святым местам Валдай, Новгород, Тихвин, Александро-Свирский монастырь с 15 по 22 июля. И в Святой Град Иерусалим на День Преображения Господня с 15 августа по 22 августа. Прямой перелет авиакомпании «Ляль», израильские авиалинии, аэропорт Домодедово, Москва, Тель-Авив, Москва. Телефон для справок 8-495-937-57-91. Повторяю. 8-495-937-57-91. Будем рады видеть вас в наших паломнических поездках, дорогие радиослушатели Радио Радонеж.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Братья и сестры, сегодня мы продолжаем изучение первого соборного послания апостола Петра. И сегодня мы будем изучать третью главу, в которой мы находим следующие темы. О мужьях и женах. Это первая тема, которую мы рассмотрим. Следующая тема – уклоняйтесь от зла и делайте добро. И третья тема – осхождение Христа в темницу духов и о крещении. И мы читаем с вами третью главу. Открывайте Библии, Новые Заветы. Очень важно, когда мы следим по тексту. Я имею в виду тех, которые здесь, и тех, которые будут слушать аудиозапись на сайте «Азбука Веры». Если вы хотите прослушать заново лекцию, там уже висит первая лекция, вторая лекция. Они очень оперативно вывешивают каждую лекцию, которую мы здесь читаем. Итак, мы читаем 3 глава, 1 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Учитель церкви Тертуллиан пишет: «Но тот, кто является главой мужа и красотой жены, муж церкви Иисус Христос, какой венец, спрашиваю тебя, принял он на себя за каждый пол? Полагаю, что из шипов и терновников». Тертуллиан рассуждает о том, что Христос – это жених церкви. А в античные времена женихов украшали венком из роз. Когда жених шел, чтобы найти невесту, он одевал венец из цветов, и его приветствовали античные люди. А Христос, который приходит в этот мир, нас ради человек и нашего ради спасения, Он ищет заблудших овец, но этот мир одевает ему на голову терновый венец. Апостол Петр в прочитанном стихе говорит о том, что жены должны повиноваться не только верующим мужьям, но и неверующим. Здесь речь идет о неверующих, о которых Петр пишет, которые не покоряются слову, то есть они не отвечают согласием на евангельскую проповедь, но они без слова, пишет здесь Петр, могут быть приобретены для Христа жизнью своих жен. О чем здесь говорит Петр, апостол, если он исключает как бы роль Евангелия и говорит, что мужья без всякого слова могут быть через жизнь собственных жен приобретенными для Бога. Когда ко мне подходят женщины или мужчины, и они говорят, что у них есть неверующие супруги, и они много спорят и даже ругаются, я обычно даю такой совет. Прекращайте все споры на религиозные темы. Все, что вы хотели сказать, вы сказали и уже не один раз, и уже не по одному кругу. Результат нулевой. Такая же проблема бывает с детьми, когда взрослее они выходят из послушания и начинаются конфликты отцов и детей. И опять же дается совет, может быть, взять паузу, прекратить эти споры, раздомыслие, крик, может быть, попытаться не словом, а своей жизнью привлечь человека в свою веру. Собственно говоря, миряне, они больше проповедуют самой своей жизнью. И когда апостол Петр здесь пишет, что жены могут приобретать своих мужей без слова, кротким своим житием, это очень важно осознать. То есть это действенно, и это может сработать более эффективно, чем нежели вы будете обличать своих мужей, наставлять своих мужей, учить своих мужей. И, во-первых, когда мы сводим отношения с маловерующими и с неверующими сугубо к бытовой части жизни и прекращаем конфликты, здесь они могут скорее заинтересоваться нашей верой. Потому что если в семье скандалы, споры, вот сейчас время поста, и между женами и мужьями могут возникать столкновения, недопонимания, кто-то постится, кто-то не постится, жена хочет удалиться от мужа на время поста, муж не разрешает и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, чтобы вся агрессия, на которую уже настроены наши близкие, она ушла в некую вату. Например, ваш родственник ждет, что вы придете из храма и опять начнете его обличать, а вместо этого вы приходите и готовите то, что он любит кушать. Он ожидает, а когда же очередной всплеск вашего негодования? Или вы приходите домой, а ваш ребенок ест коровное? Конечно, кто-то устроит скандал, а кто-то отнесется спокойно к этому. В Писании сказано, Кто не ест, не осуждай того, кто ест. Кто ест, не осуждай того, кто не ест. Ибо кто ест, для Господа ест. Кто не ест, для Господа не ест. И в вопросе о воздержании супругов друг от друга апостол Павел пишет: воздерживайтесь друг от друга на время молитвы и поста по взаимному согласию. То есть, если согласие достигается, да, можно. Если не достигается, действует другой текст. Жена не властна над своим телом, но муж, равно как и муж, не властен над своим телом, но жена. И Павел, апостол, даже предупреждает: дабы через твое воздержание не погиб бы твой супруг. Поэтому мы должны искать мира с нашими домашними. А вот учить домашних – безнадежное дело. Сказано в Евангелии: не лечит врач домашних своих, и не пророк человек в отечестве своем. А это было сказано в связи с тем, что Христос в Назарете не сотворил чудес. И Он сам сказал: не пророк человек в отечестве своем. Неужели мы думаем, что мы можем быть более эффективны в общении с домашними своими, чем даже Господь? Это недопустимая гордыня. Поэтому там, где слова не могут обратить людей к Богу, будем действовать самим добрым нашим поведением. Иларий Арльский в трактате на 7 соборных посланий пишет: «Пусть повинуются мужьям, потому что глава жены – это муж. Таким образом, он подчиняет члены голове. Теперь Петр хочет, чтобы жены советовали доброе мужьям, так как многие мужья от жен получают противоположные наставления». То есть иногда приходится говорить по сердцу. И вы знаете, какие темы болезненны для ваших домашних, и их лучше не поднимать, а какие темы представляют для них интерес, и они с радостью включатся в эту дискуссию. И мы читаем далее. Далее апостол Петр объясняет, как жены без всякого слова, житием своим, жизнью своею будут обращать своих неверующих мужей. Петр пишет: «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, и 3 стих, да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде, и далее, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Итак, здесь апостол Петр, противоположность нашей говорливости, предлагает больше молчать там, где слова, ну, не принесли просто уже никакого результата. И если мы перестанем проявлять агрессию, если мы будем свидетельствовать о своей вере больше своей жизнью, добрым отношением, это же тоже форма проповеди, и она может принести хороший результат. Тертуллиан пишет: «Очевидное предписание умеренности в одежде и украшениях есть также у Петра, запрещающего теми же словами и тем же духом, что и Павел, и пышность нарядов, и гордость злата». Здесь мы прочитали, что подлинное украшение женщины, христианки, это не плетение волос, не золотые уборы, нарядность в одежде, но прежде всего сокровенное сердце, человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Конечно, женщина должна выглядеть опрятно, и она должна заботиться о своем внешнем виде, но она не должна превращать это в саму цель своего существования. Женщина – это красота своего мужа. Вы, сестры, настоящая красота ваших мужей. Поэтому недопустимо, чтобы женщина была неопрятна. Но она не должна из этих причесок, из этих украшений создавать какой-то культ, когда самой целью не является порядок, благочестие, благозрачие, а попытка обратить на себя внимание и не всегда мужа, но и посторонних людей, это, конечно, совершенно недопустимо. Православная христианка должна осознавать свой дресс-код, как она должна выглядеть, как платок должен быть на голове. И согласитесь, когда, особенно летом, мы перемещаемся по Москве, мы узнаем верующих женщин. Мы узнаем и верующих мужчин, потому что верующие женщины и верующие мужчины одеваются иначе, чем мирские женщины и мирские мужчины. И когда вы едете в метро, и вы вдруг видите, кто-то читает какую-то книжечку, какая-то женщина, у нее платок на голове, вы едете рано утром, ну что она может читать? Она читает утренние молитвы. И всегда бывает радостно, когда мы распознаем своих в этом мире, и мы чувствуем, что мы не одиноки, что нас становится все больше и больше, и это, конечно, не может не радовать. Но наша задача – научиться приносить радость близким своим, домашним. Есть люди, которые очень приветливы в общении с посторонними, с чужими. Очень приветливы, фантастически приветливы. Но со своими домашними они поступают очень дерзко. Это, конечно же, совершенно недопустимо. Такие двойные стандарты. И однажды я был в одной семье, и меня поразила приветливость этих людей, особенно супруги. Я, когда супруга пошла на кухню, похвалил ее мужу и сказал: «Какая она у вас приветливая». Он мне сказал: «Отец Олег, побудьте у меня подольше». Я говорю: «А почему?» спрашиваю. «Как только вы уйдете, вся эта приветливость, она куда-то улетит. Она сейчас запустит свои тапки в одну сторону, в другую, и будет вести себя неадекватно». Я удивился, и он рассказал, что такая проблема реально существует. Поэтому нам надо учиться быть приятными людьми, и прежде всего для своих домашних. В Библии сказано, послание апостола Павла к Тимофею: кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Семья – это первая школа любви, которую проходит человек. Если в семье ребенок, например, научится доброму отношению, то потом, выйдя за порог собственного дома, он сможет это доброе отношение нести дальше. Народ, нация, которой принадлежит человек, это вторая школа любви. Человек должен любить своих соплеменников, сограждан, своих единоверцев. И есть третья, высшая школа любви, это церковь. Церковь помогает нам любить не только членов нашей семьи, но и с уважением относиться ко всем другим семьям, любить не только свой народ и любой другой народ. Но при этом мы должны все равно выстраивать правильную иерархию ценностей. Что на первом месте, что на втором, что на третьем. Забота о собственном доме, о собственной семье – это религиозная обязанность и мужчин, и женщин, которые вступили в брак. И если мы нарушаем этот принцип, семьи – это тот настоящий фундамент, без которого не существует никакое общество, ни светское, ни религиозное. Вы знаете, что апостол Павел называл христианские семьи домашними церквами. И когда мы видим стройное православное богослужение, нас всегда радует соблюдение регламента, порядка, иерархическая красота. Прекрасно, когда служит священник, еще лучше, когда и диакон с ним, а еще лучше, когда архиерей со служением священников, деканов, протодиаконов и подиаконов и так далее. Так и семья, она может быть маленькой, она может быть большая, но если это религиозная семья, это домашняя церковь. И совершенно очевидно, что первые церкви были только домашние, потому что первые христиане собирались по домам. Храмы величественные, они появились значительно позже. Сначала это были только домашние церкви. Мы видим, что Господь Иисус Христос приходит в дом к апостолу Петру. И что Он делает? Исцеляет его тещу, которая была в горячке. И эта теща, исцеленная, начала прислуживать всем, кто пришли в дом. Члены семьи – это все те, которые с нами живут под одной крышей. Может быть, у кого-то сложные отношения с тещей. Может быть, кто-то не понимает, почему другой член семьи слишком связан со своими родственниками. Поэтому, когда мы венчаем молодых, мы им говорим: муж, с этого момента родственники твоей жены, близкие, знаемые, это твои родственники, твои близкие и твои знаемые. Потом мы говорим: жена, с этого момента родственники твоего мужа, близкие, знаемые, это твои родственники, твои близкие, твои знаемые. Дорожите этим новым родством. Далее апостол Петр в пример женщинам-христианкам приводит древних праведниц, женщин, которые жили в ветхозаветные времена и были настоящими женами для своих мужей. Апостол Петр пишет: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Вот, оказывается, главное украшение жены – повиновение своему мужу. Жена – красота мужа, она пребывает в повиновении у него, и это лучше любого украшения, самого яркого, самого драгоценного украшения – смиренный и кроткий дух. Далее Петр пишет: «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Действительно, мы видим в книге Бытия, что Сара обращалась к Аврааму и называла его господин. Очень важно, когда женщина знает свое место в доме. Это делает ее защищенной, это делает ее счастливой, когда она знает свое положение в семье и не претендует ни на что другое. Есть такой пример, я его расскажу для тех, кто не слышал. Однажды ко мне пришла одна женщина И она говорит: у меня муж, у меня огромная семья, и муж работает дальнобойщиком, на больших машинах, ездит 2-3 дня в неделю, возвращается, пиво, лежит на диване и не занимается семьей. Я все тяну на своих плечах, мы ругаемся все время. Потом она сказала: раньше у нас был советский телевизор, он хоть вставал с дивана, там каналы переключал. Сейчас у него дорогой телевизор иностранный, он вообще с дивана не встает, у него пульт, и он с одного канала на другой прыгает. Он даже не заходит к нам, когда мы едим вместе с детьми. Что мне делать? Я сказал этой женщине: поступи так, как поступала Сара, и ты будешь лежать на диване, а твой муж будет бегать вокруг тебя. Приди к мужу и скажи, что священник тебя отругал и велел называть мужа господином и подчиняться ему как господину. Она говорит: и что, я буду лежать на диване, он будет бегать вокруг меня? Я говорю: да, я вам это гарантирую. Ничего теперь не делайте без воли вашего господина. Если апостол Петр ставит нам в пример Сару и ставит в пример то, что она называла Авраама господином, значит, мы должны следовать этому примеру, по крайней мере, сестры должны к этому стремиться. Через неделю она приходит ко мне, счастливая, такая радостная, и говорит: я возвращаюсь домой, мой лежит на диване, пиво, пульт. Я ему говорю: Сашенька, батюшка меня отругал, сказал, что Сара называла Авраама господином, ты мой господин, я тебя буду теперь слушаться во всем, я перестану с тобой спорить. И она говорит: он сел на диване. И он ей говорит: ну, наконец-то у вас нормальные священники появились. Мужчина должен быть господином. Это очень хорошо, он сказал тебе, этот священник. Она говорит: я хочу пойти в магазин. Сколько ты мне дашь денег? Вот это был момент, когда они каждый день начинали ругаться. Когда она говорила: мне надо идти в магазин. Он предлагал одну сумму, она требовала другую. И он сразу напрягся и говорит: а сколько тебе надо? А она говорит: я не буду решать, сколько мне надо. Ты хозяин в доме, ты решай. Сколько дашь, вот столько и куплю. Он отсчитал: вот, этого достаточно. Она пошла в магазин, купила то, что можно было купить на эту сумму, приготовила все и зовет его к столу. Он заходит, посмотрел и говорит: ты что купила? Как можно детей этим накормить? Он выругался очень грубо, взял сумку и пошел в магазин. Возвращается очень озадаченный. Он в этот магазин, кстати, ходил всегда, но в свой отдел, там где-то пиво и так далее. Возвращается очень озадаченный и говорит: надо же, как цены-то взвинтили. Что же такое? И говорит жене: вот я тут пельмени купил, там, давай все-таки побольше надо детям. Надо же, как цены взлетели. Он туда просто не заходил, где продукты. У него свой там отдел был. И она говорит: под конец недели он уже там стал звонить, там какие-то дополнительные приработки для себя искать. Уже, говорит, я сижу на диване, он бегает вокруг. Но через 2 недели он прибежал в храм. Очень напряженный. И он мне говорит: вы священник Олег? Я говорю: да, я. Он мне говорит: я, конечно, понимаю, там, домострой, это все очень хорошо, но моя жена как собачка теперь сидит и на меня смотрит, какую я ей дам команду. Надо, чтобы она тоже принимала участие. Я понимаю, что там муж господин, как она мне рассказывала, но я вот сейчас ношусь, везде бегаю, она на диване сидит, ждет команду. Вот это очень важно осознать, дорогие сестры, что когда вы не подменяете мужчину, не пытаетесь столкнуть его с его положения, с его места, а проявляете смирение, кротость духа, так как это делали святые жены, они так и называются, святые жены, тогда ваш муж оказывается мужем в действительном понимании этого слова, и положение женщины становится более свободны, более счастливы, когда мы выстраиваем жизнь по заповедям Создателя. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее. Смотрите, что пишет христианкам апостол Петр. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Преодолеть страх мы можем, выстроив правильную иерархию ценностей. В семейной жизни прежде всего. Кто на первом месте, кто на втором, на третьем и так далее. И чтобы каждый понимал, в чем заключаются его обязанности по отношению к другим членам семьи. Блаженный Августин в трактате о супружеском благе пишет: «Разве такие супруги не думают о Господнем, как угодить Господу? Но они встречаются очень редко. Кто станет это отрицать?» Этими словами Августин высказывает сожаление, что не во всех семьях люди подчиняются установленному Богом порядку. Беда достопочтенный в трактате о семи соборных посланиях пишет об этих словах апостола Петра. Он говорит также, призывая мужей к подражанию, потому что еще раньше он предписывал это женам словами: «Когда мужи увидят ваше чистое, богобоязненное житие, а благоразумно сказано, чтобы они поняли, чего хочет Бог, и оказывали честь немощному сосуду. Если мы воздерживаемся от соития, мы оказываем честь. Если не воздерживаемся, очевидно, что соитие есть нечто противоположной чести, дабы не было вам препятствий в молитвах». И Павел говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в молитве». Здесь Беда Достопочтенный говорит о том, что есть не только обязательство жены перед мужем, но есть и обязательство мужа перед женой. И он вспоминает, как апостол Павел писал мужчинам: «Обращайтесь с женами своими, как с немощнейшими сосудами». Дословный перевод с греческого: «Как с сосудами из тонкого стекла». Это сейчас современный город, это как бы зеркало, стекло, смешанное с огнем. А в древности стекло было на вес золота. И когда в доме появлялся сосуд из очень тонкого стекла, к нему очень бережно относились. И апостол Петр говорит, что жены должны смиряться перед мужьями, а апостол Павел говорит, и мужья должны обращаться с женами, как с сосудами из немощнейшего, очень тонкого, очень дорогого стекла. Таким образом, в Священном Писании мы видим систему взаимоотношений. В Библии говорится, как дети должны относиться к родителям, как родители должны относиться к детям, как жены к мужьям, мужья к женам. Поэтому, когда, сестры, вы слышите призыв к вам, не думайте, что нет наставления для мужчин. Порядок жизни и возникает тогда, когда каждый понимает особенности того места, того положения, которое он занимает в своем доме, в своей семье. И апостол Петр, дав совет женам, сразу переходит к совету для мужей. И он здесь повторяет как бы слова апостола Павла, развивает эту тему. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Интересно, а если мужчина ведет себя грубо с женщиной, это что, препятствие к молитве? Конечно. Ведь святые апостолы учат нас, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата, которого ты видишь? Мы можем перефразировать эти слова. Как ты можешь, ты, мужчина, любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь свою жену, которую видишь? Или перефразировать так. Как ты, жена, можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь мужа, которого видишь? Почему это так оказывается взаимосвязано? Потому что сказано, как Христос возлюбил церковь, так и вы, мужья, возлюбите своих жен. Как церковь подчиняется Христу, так и вы, жены, подчиняйтесь своим мужьям. Жена да убоится своего мужа. Таким образом, взаимоотношения Христа с церковью – это икона для мужчины, как ему правильно выстраивать взаимоотношения с женой. А взаимоотношения церкви со Христом, икона взаимоотношения церкви со Христом, это наставление для христианских православных жен, как правильно выстраивать отношения с мужьями. Таким образом, никто не остается без наставления. Каждый получает некое вразумление. Макарий Египетский во втором слове пишет: «Тогда через змея женой говорил лукавый, возможно, потому, что не дерзал даже приближаться к Адаму. Но, убедив женщину, слабейший сосуд через нее обманул Адама, и таким образом напала на них смерть». Точно так же здесь словом второго Адама вторая Ева, Мария, зачала, и через нее произошла жизнь и спасение всем верующим во имя Христа. Почему составители сборника, который мы используем для наших бесед, употребили эту цитату из Макария Египетского, толкуя слова апостола Петра? Надо понять очевидную истину, очевидную вещь. Жены имеют перед своими глазами пример не только строптивой и самоуверенной праматери нашей Евы, но и имеют пример второй Евы, Пресвятой Девы Марии. Точно так же и мужчины имеют пример не только первого Адама, который последовал за женою не ко благу, а ко злу, но и пример второго Адама, Христа. Таким образом, мы всегда должны представлять, какие ориентиры должны вдохновлять нас на духовный рост, какие примеры, образы должны наполнять наше сознание. И следующая тема – уклоняйтесь от зла, делайте добро. Действительно, это очень актуально, уклоняться от зла и стремиться к добру, но не всегда понятно, с чего это надо начать делать, как уклониться от зла и прилепиться к добру. Апостол Петр пишет: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудрены. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Итак, ключ к преодолению зла, который открывает нам доступ к добру, это единомыслие. И то, что апостол Петр, сказав о жене, в ее обязательствах по отношению к мужу, сказав о муже, в его обязательствах по отношению к жене, переходит в третьей главе к вопросу о том, как преодолевать зло, и начинает с единомыслия. Это значит, что мы должны искать единомыслие. Что такое единомыслие? Это соборность. Как я вам часто говорю, напоминаю, Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы даже в такой интимной части своей жизни, как молитвенная жизнь, мы чувствовали бы соборную ответственность друг за друга. В древности, даже если отшельники уходили в глухие леса, они это делали ради ближних, которых оставляли в миру, чтобы молиться за них, проявлять усердие за тех, которые дороги их сердцам. Петр перечисляет здесь другие добродетели, которые могут способствовать единомыслию. Сострадание. Что такое сострадание? Это когда боль другого человека становится нашей болью. Проблема другого человека не остается исключительно только его проблемой, но мы подставляем свое плечо, как сказано в Новом Завете, носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов. Далее говорится о необходимости братолюбия. То есть, что такое братолюбие? Это осознание сродства. Братья бывают по крови, бывают братья по вере, а братолюбие в целом – это осознание общей причастности к чему-либо. Например, если мы православные христиане, мы называем друг друга братья и сестры. А если вы общаетесь с неправославным христианином, принадлежим ли мы тогда какому-то братству? Да, принадлежим. Сказано в Писании, от одной крови произошел весь род человеческий. То есть от крови Адама. Когда я общался с одним баптистским пастором, он мне сказал, а вы считаете нас братьями во Христе? Я ему ответил на этот вопрос. Я бы очень хотел считать вас братьями во Христе, но сейчас я могу сказать, что мы братья в Адаме, и это тоже немало. Если члены нашей семьи, естественные наши сродники, то, выстраивая правильные отношения с ними, мы проявляем братолюбие. Потому что семья – это есть граница ответственности, очерченной рукою Бога. Это некая божественная данность. Точно так же, как и Родина, территория твоего обитания, твоя страна. Это тоже граница ответственности, очерченной рукой Бога. Тоже божественная данность. И мы всегда должны чувствовать ответственность и за свою страну, и за свою церковь, и за свой собственный народ, и за свою семью. Далее апостол Петр выделяет милосердие. Милосердие по-еврейски хесед. Что означает это слово хесед? Это беспричинная милость. Добро, которое не предполагает, что мы за него что-то получим. Беспричинно. Когда человек делает добро, чтобы в ответ было добро, это все-таки какие-то товарно-рыночные отношения. Мы должны вырабатывать в себе качество, делать бескорыстное добро, не имея в виду, что к нам это все вернется, как Господь говорит. Если ты творишь милостыню, пусть твоя левая рука не знает то, что делает правая. Очень важно проявлять милосердие, бескорыстие. Вырваться из этого порочного круга, когда мы любим любящих нас, ненавидим ненавидящих нас, приветствуем приветствующих нас, как Христос говорит. А если вы приветствуете тех, которые вас приветствуют, а что вы особенного делаете? Язычники также поступают. Следовательно, если мы любим тех, которые любят нас, а что мы особенно делаем? Так все так поступают. Мы, наверное, часто видим, когда люди выпьют, там, может быть, совершенно малознакомые. Может быть, сейчас у ларька познакомились, и один другому говорит: ты меня уважаешь? Другой говорит: да, очень уважаю. Я тебя тоже уважаю. Бескорыстие. Вот это то, что очень важно воспитать в себе. Милосердие в библейском понимании. Хесед – это добро, которое творя, мы не ожидаем награду. Какого-то преимущества для себя, иначе это добро было бы какой-то взяткой банальной. Когда мы хотим чего-то добиться, изменить отношение к себе. И далее апостол Петр говорит о том, что мы должны быть дружелюбны. Что такое дружелюбие? Христианин должен быть очень дружелюбным человеком. Он не должен источать агрессию. Он не должен быть хмурым. Господь осуждает, кстати, хмурых верующих. Помните, как Господь говорил о посте? Когда поститесь, не будьте как лицемеры, которые принимают на себя вид постящихся. Но наоборот, умой лицо свое, помажь волосы свои и явись постящимся не пред людьми, но пред Богом. И Отец, видящий тайны, воздаст тебе явное. Дружелюбие – это особенность подлинных христиан. Мы знаем, каким дружелюбным человеком был преподобный Серафим Саровский, этот пасхальный святой, который круглый год приветствовал верующих словами «Христос воскрес!». И мы знаем, чем грешнее были люди, которые приходили к преподобному Серафиму, с тем большим участием он относился к этим людям, большим вниманием, как настоящий врач. Он пройдет мимо больного, который пошел на поправку, и будет долго сидеть рядом с тяжело больным. Мы должны вырабатывать в себе качество настоящих добрых людей. Какими словами называл преподобный Серафим приходящих к нему? Ваше боголюбие, ваше боголюбие, ваша светлость. Найти доброе слово для человека, проявить хорошие отношения, улыбнуться человеку, может быть, незнакомым. И у блаженного Феофилакта есть очень интересное рассуждение о милосердии. Это толкование на Матфея. Он пишет: если ты можешь дать деньги, дай деньги. Если ты не имеешь денег, принеси кусок хлеба. Если у тебя нет куска хлеба, пожми руку человеку. Улыбнись навстречу этому человеку. Дружелюбие. Христиане должны быть очень дружелюбные люди. И в этом смысле нам надо сбросить с себя одежды мрачного лицемерия. Не надо отталкивать людей. Кстати, по тому, дружелюбен христианин или нет, по отношению к чужим, посторонним, в древней церкви решался вопрос, может ли он быть пастырем или не может. Поэтому о качествах пастырей сказано в Новом Завете: они должны иметь свидетельство от внешних. Что значит свидетельство от внешних? Ну, понятно, что твои братья по вере тебя любят, тебя знают, ты с ними доброжелюбен. Но, когда тебя решили рукополагать, приходили к твоим соседям-язычникам, приходили к твоим соседям-еретикам, приходили к твоим соседям-неверующим и спрашивали у этих внешних, а вы можете засвидетельствовать о нем, что он дружелюбный, что он милосердный, что он открытый? То есть нельзя быть дружелюбным только для своих. Нельзя быть братолюбивым только для членов твоей семьи, твоего клана, твоего тейпа, твоей фамилии, твоего сословия. Мы должны быть выше этого. Мы обречены на добро по отношению ко всем. Ты скажешь, этот человек меня проклинает. А Христос говорит, благословляйте проклинающих. Ты скажешь, он мой настоящий враг. А Христос говорит, любите врагов ваших. Ты скажешь, он меня обижает. А Христос говорит, молитесь за обижающих. Преподобный Феодосий Печерский говорил, если кто твоего дитя погубит, но ты, преодолев чувство мстительности, полюбишь такового. Вот это и есть христианство. Нам, конечно, трудно понять такие высоты христианского представления о доброжелательности, о братолюбии. Но мы должны знать, к чему мы стремимся. Мы должны знать, чему мы должны подражать.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио, Радонеж.
Поддержи юные у целомудрии, младенцы воспитай. презрением милостивого Твоего заступления. Воздвигни нас из глубины греховные и просвети сердечные очи наши к зрению спасения. Милостиво нам буди здесь и того, в стране земного пришествия и на страшном суде Сына Твоего, приставшиеся же в вере и покаянии от жития сего, отцы и братью нашу, вечной жизни, с ангелы и со всеми святыми жить и сотвори. Ты бы исти, Госпоже, слава небесной и упование земных, Ты по Бозе наша надежда и заступница всех, притекающих к Тебе с верою. К Тебе оба молимся, и Тебе, яко всемогущей помощнице, сами себе и друг друга, и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –